Следующий момент, который мне показался, то есть который нужно рассмотреть в нашей главе, и я думаю, что это момент того, как братья приходят в Египет и как их встречает Иосиф. Потому что этот момент является, на самом деле, самым... Это вообще вся эта история, не история с коровами, это история как бы более-менее понятная. А история с Иосифом и его братьями, то есть почему Иосиф выбирает такую стратегию отношения с своими братьями, то есть обвиняет их вдруг, что они шпионы, и то, что потом он возвращает им их серебро. И он оставляет Шимона в заложнике и требует, чтобы они привели к нему Беньямина. То есть, почему он все это делает? То есть, вначале он их арестовывает на 3 дня, потом отправляет, освобождает их и оставляет только Шимона. После этого они вынуждены прийти назад уже с Беньямином, и он их встречает, можно сказать, очень благоприятно. И потом он устраивает эту вещь, то есть он подкладывает свой бокал, куда он подкладывает его Беньямину, и получается, что Беньямин должен стать рабом. Причем давайте обратим внимание на то, что эта история здесь. Я был очень испуган, когда я прочитал эту главу, потому что когда мы читали главу Ваойце, то я сказал, что глава Ваойце — это самая длинная глава в Торе. Оказывается, глава Микец — это тоже одна сплошная парша, она не разделена на части. То есть глава Микец с самого начала до самого конца — это один отрывок, он не разделен на части. Тем не менее, глава Микец короче, чем глава Ваойце. Вот, то есть я, по крайней мере, не придется исправлять того и передактировать то, что было сказано раньше. Хотя каждый может проверить это. Вот. Но здесь мы видим, что есть некоторые очень интересные детали, которые я никак не могу объяснить, но на которые я только должен обратить внимание. И эти детали, они явно связывают две этих главы. Первая вещь не только, значит, а связывает, как бы у нас есть, рассмотрим 3 вещи. Конец предыдущей главы, наша глава и начало следующей главы. То же самое, глава Ваойце, конец предыдущей главы — это глава Талдот, глава Ваойце и следующая глава — это глава Ваишлах. Конец главы Талдот рассказывает о том, что Яков должен бежать от своего брата Эсава. Конец предыдущей главы, главы Ваойшев, рассказывает о том, что Иосиф продан своими братьями в Египет. То есть Яков бежит от Эсава в другую страну, Иосиф покидает братьев, и он как бы продан ими в Египет. Глава Ваойце начинается со сна, который видит Яков, то есть сон, связанный с лестницей. Так же начинается глава Микец, начинается тоже со сна. Но в данном случае сон видит не сам Иосиф, а видит фараон. Чем заканчивается глава Ваойце? В конце главы Ваойце рассказывается о том, как Лаван преследует Якова. И рассказывается о том, что Рахель украла у Лавана, своего отца, Терафим. И, соответственно, когда он нагоняет их, и он обращается к Якову и говорит, что, то есть, после того, что ты убежал и так далее, почему ты украл моего Бога, он говорит. Яков говорит такую фразу, он говорит, что тот, кого это будет найдено, не будет жить. В конце нашей главы Иосиф преследует братьев и говорит, что они украли у него чашу, которую он использует для гадания. То есть тоже для чего использовал, возможно, Лаван Терафим. И деталь, которая упоминается там, что братья говорят, что тот, у кого будет найдена эта чаша, тот умрет, а все остальные будут для тебя рабами. То есть есть такое довольно странное совпадение в некоторых сюжетах, которые приводятся в конце главы Ваойца и в конце главы Микец. Более того, глава Ваишлах начинается с встречи между Яковом и Эсавом. И следующая глава, это глава Ваигаш, это встреча, по сути, или столкновение между Иудой и Иосифом. То есть явно два этих отрывка имеют в себе, то есть я не знаю, как это объяснить, я не буду спекулировать на эту тему, но тем не менее мы видим, что в Торе две эти главы, они похожи друг на друга тем, что, во-первых, это единственных два отрывка в Торе, которые, как бы целая глава, это целый отрывок. И некоторые детали, кроме того, что мудрецы говорят, что Яков и Иосиф, они похожи были друг на друга в своей жизни. Более того, они сравнивают 22 года, которые Яков отсутствовал из дома, 22 года, которые Иосиф отсутствовал из дома Якова. То есть они сразу связывают два этих периода времени. Но тем не менее, я говорю непосредственно как бы о писаниях, которые приводятся в двух этих главах. И один из отрывков, который находится в нашей главе, он, то есть давайте мы перейдем к этой идее чуть позже, если останется время. То есть главный вопрос это в том, почему Иосиф так себя повел с братьями. Если мы начнем читать этот отрывок, мы увидим, что в нем существует необычайное количество вопросов. Посмотрим, как этот отрывок начинается. Начинается с того, и увидел Яков, что есть шевер. Шевер – это как надежда или пропитание в Египте. И сказал Яков сыновьям своим, чего вы будете показываться, лама титреу, это довольно сложное слово, что имеется в виду показываться, есть разные объяснения. То есть Раша объясняет, зачем вы будете себя строить, как будто бы у вас есть чем подкормиться, то есть как и... То есть перед потомками Эсава, перед потомками Ишмаэля. Либо слово «тетрау» имеется в виду, что зачем вы будете как бы терять свои силы. И сказал, вот я слышал, что есть пропитание, шебер. Слово «шебер» имеет два значения, как пропитание, как надежда в Египте. Спуститесь туда и добудьте нам оттуда, и будем жить и не умрем. Раша здесь пишет, и увидел Яков, что есть пропитание в Египте, или надежда в Египте. Пишет Раша, откуда он видел, ведь написано, что не видел, а слышал. До этого что написано? И увидел Яков, что... То есть он говорит, что здесь говорит, вот я услышал. А почему он здесь говорится, что увидел? Раши пишет, увидел через аспектлярия. Аспектлярия это как своего рода как стекло, как подзорная труба. Аспектлярия шалькодыш, святую, как бы свое видение, что до сих пор есть у него пропитание или надежда в Египте. И это не было настоящим пророчеством сообщить явным образом, что это Иосиф. Это очень важное место в объяснении Раши. Это место важное по нескольким причинам. Ребе на этом месте находит полностью объяснение того, почему до этого, если нам хватит времени, мы сможем вернуться к этому объяснению, которое Ребе дает. Почему Йосеф, это один из вопросов, почему Йосеф не сообщил Якову, где он находится? Это один из вопросов, которые задают комментаторы. И почему сейчас как бы пришло время об этом узнать? То есть один из вопросов серьезнейших, которых стоит, это все это время, осознавая, насколько страдает его отец, и по сути уже находясь у власти на протяжении длительного времени, Йосеф не сделал никакого шага для того, чтобы сообщить Якову о том, что он жив. Другая важная идея, которую я хочу из этого высказывания Раши сделать, это то, что написано дальше в Раши, что когда Якову, что все время, пока Яков был в трауре, то есть пока он не был с Йосефом вместе, он не обладал пророчеством. Когда ему сыновья сообщают о том, что Йосеф жив, в Торе написано «И ожил дух Якова», и сразу же написано «И сказал им Исраэль их отец». То есть, хотя здесь в нашей главе несколько раз упоминается Исраэль, то есть говорится, что Яков и Исраэль – это два состояния души. То есть Исраэль – это состояние возвышенное, в то время как Яков нет. Тем не менее, именно там такое место, что ожил дух Якова и сразу же и сказал Исраэль. То есть мы видим, что это фраза мудрецов, что до этого момента у него не было пророчества, это в следующей недельной главе, в главе Вайгаш. Оно именно связано, то есть если так, то что получается здесь? Здесь Раши пишет, что Яков увидел через некоторую аспектлярию, то есть как бы по святую подзорную трубу, так я не знаю, как это перевести по-русски язык, аспектлярия, это как увеличительное стекло или зеркало, или это подзорная труба, или это прибор для видения, то есть я не знаю,
призму.
Призму, да, то есть что это такое, у меня проблемы с переводом с этого слова, надо посмотреть в словаре, как это переводится, то есть от слова спектр получается, правильно, аспектлярия, чисто, я не знаю, может быть, уже были. Вот, то, по крайней мере, у Якова была, то есть, может быть, ни у кого не было, но у Якова и у пророков уже были подзорные трубы, как в анекдоте. Вот, соответственно, как же так? Если он не был, у него не было пророчества все время, пока он не услышал, что Йосеф жив, то что было здесь? И мне показалось, что из этого объяснения Раши можно вывести такую идею, что в пророчестве есть два момента. И этих два момента являются как бы моментом спора между двумя как бы философскими взглядами на пророчество. Один из взглядов на пророчество заключается в том, что пророчество – это некоторая потенциальная возможность человека. То есть человек, который достигает этого уровня, то есть что это за уровень? Это уровень интеллектуального и эмоционального развития своей личности, он однозначно становится пророком. То есть если в своем обычном состоянии человек может воспринимать только через свои 5 физических чувств, то развивая себя, человек поднимается на уровень, когда он может однозначно воспринимать вещи совершенно другого характера. Это один из подходов к пророчеству, то, что это сила человека. То есть пророчество – это сила, которой обладает человек, которую человек может развить в себе. И когда он развивает в себе, он однозначно становится пророком. Другая идея говорит, что как бы пророчество – это то, что Бог дает человеку. Это не то, что человек обладает этим, и он однозначно видит эти вещи, А пророчество – это нечто, что каждый раз человек должен получать в зависимости от того, захочет Всевышний или нет. То есть человек должен готов быть воспринять это, но это не значит, что его готовность это уже однозначно гарантирует ему получение этих знаний. И здесь из этого объяснения Раши мы можем построить некоторую концепцию. Мы можем сказать так, что пророк обладает, что на самом деле возможность восприятия этих вещей – это сила пророка. То есть пророк может воспринимать вещи, которые не может воспринимать обычный человек. Но вопрос, что это восприятие, оно не дает точного понимания, что эти вещи означают. То есть пророк на самом деле это человек, который достиг уровня, когда он видит вещи, которые обычный человек не видит. Но это не помогает ему в плане понимания, что эти вещи означают. То есть для этого нужно как раз вмешательство Всевышнего. То есть Всевышний дает пророку ясность в тех как бы видениях, которые он получает как пророк. То есть как бы есть понятие силы человека, то есть это то, что называется келем, сосудами, то есть это то, что человек может себе развить. И есть понятие света, свет это как жизнь. И это то, что говорится, что и ожил дух Якова. То есть и ожил дух Якова, имеется в виду, что Яков получил силу понимания явного того, что он видит. То есть до этого у него была эта сила, которая здесь Раши называет аспектлярия. То есть он мог видеть, но он, как Раши здесь пишет, не знал точно, что он видит. То есть из этого мы можем вывести очень важнейшую идею. То есть мы говорим, что в период изгнания пророчества нету. Это не значит, тогда получается, с точки зрения этого объяснения Раши, что в период изгнания нету пророков. То есть пророчество и пророк – это две разные вещи. То есть пророк – это человек, который может воспринимать пророчество, и он на самом деле как бы воспринимает вещи, которые обычный человек не может воспринять. Но пророчество как таковое, это не просто восприятие каких-то вещей, как бы не находящихся в рамках физического мира, а это понимание того, что это означает. То есть это и есть понятие духа. То есть и ожил дух Якова, то есть без этого эти вещи не имеют никакого смысла, они как бы безжизненны, или по крайней мере они неоднозначны. То есть это идея, которую можно из этого объяснения Раши вывести, эта идея, она довольно важная, мне кажется, в понимании как бы того, что произошло в изгнании. То есть в изгнании не исчезли великие люди, которые как бы сохранили эту силу. Но в изгнании как бы отсутствует как бы ясность видения. Интересно, что в этой главе Раши упоминает несколько фраз, которые, по сути, описывают разные уровни ясновидения. Например, когда братья говорят, что все мы братья, все мы сыновья одного человека, Раши говорит «Ницница баэм руаха койдыш», что в них как бы проскочила искра Святого Духа, руаха койдыш. Почему? Потому что они включили сюда Иосифа. То есть они как бы, что такое руаха койдыш, чем отличается руаха койдыш от пророчества? Пророчество это видение человеком определенных вещей. Руаха койдеш – это облачение божественного как бы слова в мысли и слова человека. То есть то, что человек говорит, это вдохновлено какой-то высшей силой. То есть человек как бы может, как они сказали, вещь, которую как бы они даже не понимали, что это такое, что все мы сыновья одного человека. Раши пишет, что ницница, в них проскочила искра Руаха Койдеш. И потом в своем комментарии в другом месте он пишет о другом уровне, который он называет Низрыка Бо Руаха Койдеш, что в нем, в него был брошен Руаха Койдеш. То есть несколько раз он говорит Ницнеца Руаха Койдеш, он говорит здесь два раза в этой главе. И один раз он говорит Низрыка Руаха Койдеш по отношению к чему? И спустились братья Иосифа 10 человек приобретать пищу в Египте, и Беньямина, брата Иосифа, не послал Яков с братьями, потому что сказал, чтобы не случилось с ним несчастье. И пришли сыновья Исраэля для того, чтобы приобретать, соответственно, хлеб, как бы среди пришедших, ибо был голод в земле Ханаан. А Иосиф правителем над землей, он тот, кто обеспечивает всему народу земли, и пришли братья Иосифа и поклонились ему лицом ниц. Что и увидел Иосиф братьев своих, и узнал их. И дальше идет фраза «Вейтнакер элейхем». Слово, эти два слова, как ни странно, они похожи на иврите. «Вейкерем». И узнал их, «Вейтнакер», слово «нахри» означает «чужой», то он сделался для них чужим. То есть он повел по отношению к ним себя как чужой. То есть интересно, что слово «нахри» и слово «макир» – это очень похожие два слова. То есть здесь в Торе как будто бы идет некоторая игра слов. То есть он их узнал, и он стал чужим для них. Мы упомянем самая потрясающая вещь. Что это значит? Что значит, что он стал чужим для них? Для чего? И самая интересная вещь, что Онкелус не переводит эту фразу «и стал он для ним чужим», а переводит «выхашив ма дималиль лагон». И он обдумал то, что говорил им. То есть он не переводит фразу «и стал чужим для них», то есть то, что он как бы повел себя, мы посмотрим, что это означает. А он переводит, что Иосиф начал думать, что говорить им, или что говорил им. То есть, это очень серьезный момент. Почему? Потому что одним из серьезнейших вопросов, которых мы должны себе задать, это в том, что поведение Иосифа с братьями, это был результат серьезного замысла, который как бы Иосиф задумал изначально. То есть, Иосиф жил в Египте, и он, в принципе, предполагал, что эта встреча может произойти. И он заранее продумал, или, по крайней мере, в этот момент продумал полностью, как себя вести с ними. Либо это было неким озарением, то есть неким движением души, которое как бы Иосиф не мог преодолеть. То есть он решил в этот момент, то есть просто снизошло на него, что он должен себя так повести с ними. Причем мы увидим, что здесь есть еще много вопросов. И говорил с ними жестко, и сказал им, откуда вы? И сказали, из земли Ханаан приобретать пищу. Окей. То есть говорил с ними жестко. Почему он с ними говорил жестко? И узнал Иосиф братьев своих, а они не узнали его. Как нам понять эту фразу? Уже написано, что Иосиф до этого написано узнал своих братьев. Узнал Иосиф своих братьев и сделался чужим для них. И стал говорить с ними жестко. И сказал им, откуда вы пришли. И после этого написано еще раз. И узнал Иосиф своих братьев. А они не узнали его. И насколько важно то, что они не узнали его. То есть мы видим, что то, что он говорил с ними жестко, это еще не было обвинением в том, что вы шпионы. То есть то, что он сказал им вы шпионы, это было только после того, как они не узнали. И это понятно, в принципе. То есть одно из простых объяснений, это то, что как он мог им сказать вы шпионы, если бы они вдруг узнали бы Иосифа. То есть это, но тем не менее, то есть это одно, это простая вещь. То есть одно из простых самых объяснений, которые, не помню, кто из комментаторов дает, что как Иосиф мог, в принципе, подойти к реализации всего своего плана, если бы вдруг братья бы его узнали. То есть вся игра бы тогда не получилась. То есть он как будто бы замыслил это, но он дождал момента, когда увидел, что братья его точно не узнают. И тогда он мог как бы приступить как бы к обвинению. И вспомнил Иосиф сны, которые видел для них. Когда он это вспомнил? Не когда братья поклонились ему, а когда братья его не узнали. То есть очень важно, когда написано, что Иосиф вспомнил, то есть получается, что его поведение предыдущее, то, что он с ними пытался как бы себя показать чужим для них и говорил с ними жестко, это было до того, как он вспомнил, что он видел сны. То есть это много раз, это каждая фраза нас рождает как бы еще новый вопрос. Эти вопросы как бы не все можно даже ответить. То есть я не нашел в комментаторах ответов на все эти вопросы. То есть каждое слово здесь это серьезнейший вопрос. То есть почему это было именно так? То есть важно ли здесь порядок развития этих событий, то, что происходит как бы в душе Иосифа? То есть является ли это как бы причиной, или это является, как бы одно является причиной другого, либо это является просто как бы событиями, которые происходили одно после другого. И сказал им, шпионы вы, пришли вы рассмотреть Орват Гаарец. Слово Орва на иврите это срам. Вообще слово Орва это Гилуй Райот, это как прелюбодеяние. Раши пишет, что слово «орва» на иврите связано, переводится как «раскрытие». Вы пришли, чтобы усмотреть раскрытие земли. Что это значит? С какого места удобно ее захватить, землю? Онкилус перевел здесь «битка деара», то есть «бедакабай», как слово «бедакабай». «Бедакабай» – это как «проверка дома». То есть, когда есть дом, происходит инспекция, это называется бедекабайт, проверка дома. Соответственно, или как бы нечто, что хранится, инвентарь, который необходим для дома. Соответственно, вы прошли посмотреть бедекабайт, то есть бытка дара. Соответственно, как бы то, что важно для поддержания этой земли. Однако, Раши пишет, он не старался перевести это точно по языку. И что здесь пишет Раши? И здесь Раши пишет такую вещь. Он вспомнил сны. То есть, как Раши объясняет? Раши объясняет, почему Иосиф узнал братьев, потому что известное объяснение, классическое, что когда он ушел, у них уже была борода, а у него еще не было бороды. На это объяснение задает Камерон Рамбан, говорит, что в принципе разница в возрасте между Иосифом и, например, Иссахаром и Завулоном, или там младшими братьями, была примерно около года. То есть не было у них большой разницы в возрасте. То, что сказать, как Раша объясняет, что борода это была единственной причиной, почему Иосифа не узнали. Вот, поэтому есть другое объяснение, которое говорит, почему они не узнали Иосифа. И одна из идей, что они не могли представить себе то положение, которое как бы Иосиф мог занять в обществе. То есть мудрецы в Мидрашах говорят, что они долго искали Иосифа, и где они его искали? Они его искали на рынке, где находятся проститутки. То есть он был красивым, они подумали, что там он может работать. Вот. То есть это Мидраш говорит такую вещь, что когда братья пришли, может, мы вернемся к этому Мидрашу, у нас, как бы, я боюсь, что не могу, что мы не уложимся во время для обсуждения важных таких концепций здесь. Вот, то есть, что Раши пишет? Это одна из важнейших вещей здесь, в понимании. Да, и другая вещь, Раши дает второе объяснение на основании Мидраша. «И узнал Иосиф братьев своих, когда они были переданы в его руки, узнал, что они братья, и пожалел их. Они не узнали его, когда он попал их в руки, они не вели себя с ним, как братья». Окей, это то, что говорит Раши. Но важнейшая вещь, которую здесь говорит Раши, и это одна из серьезнейших, один из серьезнейших моментов в понимании всей этой истории. И вспомнил он то, что он видел сны. «Ваеда ашенит каему шегарей ештахавуло». И он узнал, что эти сны реализовались, потому что они поклонились ему. То есть Раши говорит, что когда братья пришли и поклонились Иосифу, что Иосиф узнал? Иосиф узнал, что сны, понял, что то, что он видел раньше, это реализовалось. И с этим категорически не согласен Нахманид. Нахманид доказывает, что Иосиф увидел, что сны не исполнились. Он увидел, он вспомнил сны и понял, что сны не исполнились. И это то, что говорит Нахманид в данном месте. Потом мы прочитаем комментарий Баля Турим, который поддерживает, он считает так же, как Раши. И комментарий Сфорна. Сфорна считает, как Нахманид, но немножко как бы делает другой ударение на другую вещь. По ходу своего объяснения Нахманид также объясняет, дает свою точку зрения на то, почему Иосиф за все это время не сообщил Якову о том, что с ним происходит, где он находится и что он жив. И этот комментарий, я считаю, необычайно важный, то есть как некоторое, как бы довольно серьезное, такое как бы детализированное объяснение всей этой истории. Это комментарий Нахманида. Помимо этого, нужно вспомнить, как бы напомнить объяснение Ибн Эзры. Ибн Эзра говорит, что то, что первый раз написано, что Иосиф узнал братьев, имеется в виду, он узнал, что это его братья, а второй раз имеется в виду, что он узнал каждого из них в отдельности. Это красивое объяснение. Сказал, что как бы он вначале увидел их всех, узнал, что это они, а потом он узнал, что это... кто из них кто. Баля Турим говорит, что вначале он узнал их издалека, когда они приблизились, он узнал их ближе, в то время как братья даже изблизи не узнали Иосифа. То есть не только, что они не узнали его издалека, но даже изблизи его не узнали. Почему, он говорит? Потому что они не могли заподозрить, что это их брат, который достиг такого положения. То есть это не из-за того, что у него была борода, а как будто бы просто такая идея не могла бы прийти им в голову. Но теперь посмотрим, что пишет Нахманид по поводу этой вещи. И это объяснение, как я говорю, оно необычайно важное, потому что оно, по сути, это совершенно альтернативный взгляд на всю эту историю. Более того, из объяснения Нахманида мы можем вывести необычайно важную идею в понимании того, что такое пророческое видение. И вот то, что он говорит, то есть эта идея, она гораздо как бы она глобальная, как бы она относится не только к этой истории, а относится вообще к идее понимания, что такое пророчество. И это то, что говорит здесь Нахманид. «И увидел Иосиф братьев своих и узнал их». Сразу же, когда он увидел, я прочитаю все его объяснения, в котором он приводит и Раши, и Ибн Эзру. Часто это Нахманид делает. Он приводит мнение двух этих комментаторов, которые предшествовали ему, и он с ними аргументирует по поводу их объяснений. Сразу же, когда он увидел, узнал их, и испугался, что, может быть, они узнают его. И начал делаться чужим для них. Что это значит? Нахманид дает этому красивую такую картину, детализированную. Он надвинул свой головной убор себе на лоб и на лицо и изменил себя. То есть Нахманид объясняет, что такое, что он стал чужим для них, что как будто бы он спрятался от своих братьев, как написано про жену Ирвама. То есть в Танахе такая история, что был царь Ирвам, и у него заболел сын. И он послал жену, чтобы она переоделась, как будто бы это же другая женщина, и пошла и спросила вопрос о том, что будет с его сыном. То есть, там написано, что она митнакерет. Что значит митнакер? Это имеется в виду, что человек переодевается и скрывает себя за как бы внешним своим образом, другим каким-то. То есть, и говорил с ними же жестко. То есть говорил с ними в гневе, как будто бы он не желает, чтобы кто-либо приходил к нему покупать у него. И он говорил, откуда вы приходите? И сказали, из земли Ханаан, чтобы приобрести пищу. И когда упомнили ли это, тогда ему стало ясно, что это его братья на самом деле. И это причина того, что написано, и узнал Иосиф второй раз. То есть добавилось и у него дополнительное познание. То есть он уже точно знал, что это его братья. Раши написал, что сделался к ним как чужой. То есть как объясняет Рамбан слово «вейтнакер»? Рамбан объясняет «вейтнакер» в плане того, что он спрятался. То есть он надвинул шляпу себе на лоб, он окутал свое лицо, он стал говорить. А Раши пишет, что... Слово «вейтнекер» в плане, что он повел себя как чужой человек по отношению к ним, говорил с ними жестко, и по его мнению, получается, что он говорил с ними как чужой человек, и это, по его моему мнению, он пишет неправильно. И они не узнали его вообще, и поэтому больше ему не нужно было, то есть, когда он увидел, что они его не узнали, вообще больше ему не пришлось шляпу себе на лоб надвигать. И мудрецы сказали, почему это так было, потому что когда он ушел, у них уже была борода, а у него не было бороды. А сейчас у него была борода. И здесь Нахманид пишет, ведь Иссахар и Завулун были старше Иосифа все меньше, чем на год. То есть не намного будет старше. То есть поскольку он узнал старших, То есть он говорит, что это не намного они отличались по возрасту. Когда он узнал старших, он узнал всех. Еще он знал почему, потому что он знал, что они придут туда. Они не узнали его, потому что они не подумали, что вот раб, которого они продали ишмаэлитянинам, он станет правителем земли. То есть мы видим, что также Нахманид придерживается взгляда. То есть почему они не узнали его? Потому что они не могли додуматься, что это тот человек, которого они продали. И он приводит объяснение Ибн Эзры, в котором он говорит, что вначале он узнал их всех, а потом узнал каждого в отдельности. И вот что здесь пишет теперь Нахманид. И вспомнил Иосиф сны, которые видел для них, и узнал, что они исполнились, поскольку поклонились ему, пишет Раши. Но согласно моему мнению, говорит Нахманид, все прямо наоборот. Ибо когда Иосиф увидел, что братья кланяются ему, он вспомнил сны, которые ему приснились, и узнал, что они не исполнились в этот раз. Почему? Потому что во сне ему приснилось, что все братья должны поклониться ему. Так это приснилось в первом сне, в котором он увидел снопы. И также ему приснилось второй раз, когда ему кланялись луна и солнце, и 12 и 11 звезд во втором сне. И поскольку в этот раз там не было Беньямина, он задумал, что сделать для того, чтобы Беньямин пришел, и для того, чтобы исполнился первый сон. И поэтому, то есть, что получается? То есть, это пророчество, видение, которое он сам должен воплотить. То есть, пророчество не воплощается само по себе. Оно воплощается посредством действий Иосифа. То есть, в данном случае, как будто бы его видение – это то, что произойдет, и в то же время это указание ему, как ему себя вести. То есть, не то, что говорит Раши. Это потрясающая разница. Не то, что говорит Раши, что сон его исполнился, потому что братья ему поклонились. А Рамбан говорит, что наоборот, сон не исполнился. Он только увидел, что как ему сделать так, чтобы этот сон исполнился, это было для него указанием к тому, что он должен делать. То есть получается, что видение – это еще не гарантия того, что так будет. Видение, его реализация зависит от активного действия самого человека. То есть, может быть, оно так будет, но это не снимает с человека самого ответственности для того, что он должен сделать все то, чтобы так произошло. То есть, это потрясающая разница между объяснением Нахманида и объяснением Раши. То есть, эта разница касается не только подхода к этому видению Иосифа, она относится ко всем пророчествам. То есть, поэтому, например, в истории с тем, что было пророком сказано, что царем после Давида будет Шломо, мы видим в Танахе историю, что когда Адония, сын Давида, провозглашает себя царем, то и пророк Натан, который сам сказал, что Шломо будет царем, и Батшева должны идти к Давиду и делать так, чтобы он провозгласил именно Шломо царем. Зачем им это делать, если уже было пророчество, что так будет? Зачем им нужно добиваться, чтобы это было реализовано? То есть получается, что пророчество – это нечто такое, что снимает с человека полностью ответственность. То есть так сказано, значит, так и будет. А человек, по сути, обязан делать все то, чтобы это пророчество реализовалось. То есть это похожая идея, высказанная здесь Рамбаном. То есть он говорит, что ничего, еще ничего не было реализовано. Посмотрим, что он дальше говорит. Поэтому он не хотел им говорить, что он Иосиф, ваш брат, и сказать им, торопитесь и приведите ко мне отца, и послать телеги, как он сделал второй раз. Потому что, несомненно, отец бы его пришел сразу. А только после того, как исполнился первый сон, он сказал им исполнить второй сон. То есть для Иосифа эти два сна, это было как программа действий. То есть он увидел, что был первый сон, он должен реализоваться вначале. Теперь потом должен реализоваться только второй сон. То есть он не мог на настоящий момент сказать им, что я – это я. И пора Якову приехать в Египет. Почему? Потому что вначале должен прибыть сюда Беньямин. То есть он задумал сделать так, чтобы первый сон реализовался, и потом реализовался второй сон. И если бы не так, Иосиф бы, говорит Рамбан, был бы, совершил бы страшный грех в том, что он мучил своего отца, и на столько дней оставил его в одиночестве и в трауре. И на Шимона, и на него. Почему? Потому что все время, пока они не привели Беньямина, Шимон был у Иосифа. То есть он был, то есть Яков волновался теперь уже за двух сыновей. И Иосифа нету, и Шимона нету. И несмотря на то, что даже если бы его желание было бы наказать своих братьев частично, и это один из подходов комментаторов. Некоторые комментаторы здесь говорят такую вещь. они говорят, что Иосиф знал, что Яков должен быть наказан за то, что он 22 года не почитал своего родителей. Либо, как мы увидим, что Клеокор здесь детально, если у нас хватит времени, разбирает, что все, что сделал Яков, то есть все, что сделал Иосиф со своими братьями, он сделал, чтобы они прошли через то, что прошел он. То есть вначале он сказал, что вы шпионы. Почему? Потому что они считали, что он шпион. Когда он шел, он как бы, да, они говорили, что он доносит своему отцу на них, то есть они считали, что он шпион. Когда он посадил их в тюрьму, это, соответственно, почему? Потому что они бросили его в колодец. Когда он поставил их под опасность того, что они подумали, что они станут рабами, это когда они его продали в рабство. То есть как будто бы в этих всех его действиях это было как бы путь к некоторому, как бы тому, чтобы они прошли через то, что прошел он, и, по сути, сделали тшуву. Рамбан пишет такую вещь, то есть он приводит серьезный аргумент против этого. Он говорит, что даже если бы у него было желание, чтобы его братья прошли через вот эти вещи, как он мог не пожалеть седину своего отца? То есть это большой вопрос. То есть если, как приводится в объяснении Клеокор, что это было так, то есть почему... Как же с Яковом нельзя было считаться? Однако все он сделал правильно и вовремя для того, чтобы исполнить сны. Потому что он знал, что они исполнятся точно. То есть мы видим здесь другую потрясающую вещь. С одной стороны, Нахманит утверждает, что это Иосиф тот, который должен реализовать эти сны. С другой стороны, он знает, что они точно исполнятся. То есть, и это очень интересная идея. То есть, когда человеку дается некоторое такое вот откровение, тут есть две совершенно потрясающие стороны. Что с одной стороны человек должен действовать, с другой стороны его действия, они несут совершенно особый характер. То есть, он точно знает, в нем есть глубокая уверенность, что то, что он делает, оно будет реализовано. То есть, как бы в этом мире есть такие вещи, например, это часто такое в жизни бывает, что есть иногда у человека чувство, что должно произойти так. В мире вокруг человека происходит все совершенно по-другому. То есть, непонятно, как оно, почему оно так произойдет, но тем не менее, человек точно знает, что произойдет так, как он как бы увидел, что это должно произойти изначально. То есть, например, такой пример, что, например, Рэбби давал человеку ответ. Говорил, что вот человек должен делать то-то и то-то. Вещи, которые как бы человек мог видеть, они могли быть совершенно как бы не соответствующие этому ответу, правильно? Но, тем не менее, человек как бы понимает, что произойдет все равно так. То есть, что бы он ни видел, он знает, что произойдет все равно так. То же самое получается здесь с Иосифом. То есть Иосиф, с одной стороны, сны не исполнились. Кто должен их реализовать? Он. С другой стороны, он точно знает, что они исполнятся. То есть это потрясающая идея, которую здесь говорит Рамбам. И также сделал второй раз со своей чашей, что его намерение было не того, чтобы принести им царь страдания. Однако, здесь есть еще одна интересная сторона, которую Рамбан раскрывает в своем объяснении, что он думал, что, может быть, у них есть какая-то ненависть по отношению к Беньямину. Что они не ревнуют его из-за любви отца, точно так же, как они в свое время ревновали Иосифа. Либо, может быть, почувствовал Беньямин, что... Потому что он же не присутствовал вместе с братьями, когда они это сделали с Иосифом, что, может быть, он почувствовал, что братья что-то сделали с Иосифом. И между ними родилась ссора и ненависть. То есть посмотрим, то есть на самом деле нужно обратить очень серьезное внимание на эту фразу Нахманида. То есть что здесь Нахманид делает? Он, по сути, воспроизводит возможную сцену. В Торе ничего про это не написано. Мы ничего не знаем об этом, правильно? В Торе ничего не написано, как были отношения Иосифа, что отношения с братьев, с Беньямином и так далее. Но Нахманит говорит, что, может быть, между ними возникла ссора. То есть он, по сути, как бы строит эту сцену сам. И это, на самом деле, очень типичная для Нахманида вещь. То есть Нахманид очень часто строит психологическую картину того, что происходит. Например, такой пример можно привести. Рахель обращается к Якову и говорит: «Дай мне детей, иначе умру я». То есть и Нахманид целую строит такую психическую картину, психологическую. Он говорит, что Рахель была любимой женой Якова. И она была женщина. Она сказала ему, что если ты не помолишься, не дашь мне детей, я умру с горя. То есть она как бы хотела действовать на его как бы сторону, психику, да. И за это он рассердился. То есть почему Яков сказал, что разве вместо Бога я? То есть есть такая загадочная история в их отношениях. И Нахманид как бы строит в эту историю, дополняет некоторой живой сцены. То же самое. И Моше разбивает скрижали. Почему Моше разбивает скрижали? Комментаторы дают разные объяснения, потому что он увидел то-то и так далее. То есть различные объяснения. Как Нахманид объясняет? Он говорит, что он как бы воспылал гневом и разбил их. То есть не потому, что была какая-то цель, не потому, что он хотел добиться. Это не было результатом его как бы логического какого-то осмысления ситуации. Это просто, это был эмоциональный всплеск. И так во многих местах. То есть Нахманид был необычайно, известно много про него историй, он был необычайно тонким психологом. То есть он, это как бы, и это видно по его комментариям. То есть это одна из как бы типичных для Нахманида подходов к комментарию Торы, это построение такой как бы психологической картины взаимоотношений между как бы людьми. И мы видим, что он прибегает к этому в данном случае, то есть когда в Торе, в принципе, мы не знаем, ничего про это написано, он говорит, что может быть между братьями, между Беньямином и его братьями возникла ссора. И поэтому он не хотел, чтобы Беньямин шел с ними, потому что, может быть, они как бы сделали с ним что-то такое же, и проверил их любовь к ним. И на это намеревались наши мудрецы, когда в Мидраше Брейшис Раба они говорят такую вещь. «Сказал Раби Хия, сын Рабаба, все вещи, которые ты находишь, что говорил Иуда перед братьями, пока ты не доходишь до фразы «и не смог Иосиф сдерживаться», в этом было примирение для Иосифа, примирение для братьев и примирение для Беньямина. Примирение для Иосифа, когда он увидел, как дети, как он, Иуда, как бы отдает свою жизнь за детей Рахели. И, то есть, он приводит Мидраш, то есть, поэтому Мидрашу получается, то есть, как будто бы это Мидраш приводит ту идею, которую говорил Нахманид. И также он говорит, что все эти вещи, которые сделал Иосиф, он сделал по своей мудрости из разгадки этих снов. Ибо мы должны были бы удивиться, что после того, как Иосиф провел в Египте многочисленные дни, и он был правителем и великим министром в Египте, как он не мог послать своему отцу хотя бы письмо и утешить и сообщить его, потому что Египет близок к Хеврону, как всего 6 дней их пешить пешком. То есть не нужно даже, то есть даже если бы нужно было бы идти целый год, он должен был сообщить это для из-за почета своего отца и он и покоя его души и выкупить его как бы так далее, то есть большими деньгами. Однако он видел, что поклонение братьев ему и также отца и всех его потомков не может произойти в их земле. И поэтому он надеялся, пребывая в Египте, что, увидев его большой успех там, И более того, после того, как он слышал сон фараона, стало ему ясно, что все придут туда, и там исполнятся его, их сны. И дальше, соответственно, Нахманид разбирает причину, на каком основании Иосиф обвинил их в том, что они шпионы. То есть, серьезный вопрос очень. То есть, на каком основании, как можно людей обвинить в том, что они шпионы? То есть, должна быть основание какое-то. Теперь посмотрим, что в комментарии Сфорно тоже следует здесь объяснению Нахманида. Но он дополняет это объяснение одной деталью. Он пишет так. Это его объяснение очень интересное в том, что он как бы приводит такие детали по поводу того, что происходит. Почему, как Яков посылает своих сыновей. Он говорит, что они должны идти все. То есть он говорит, что значит, почему вы пока, чтобы вы не показывали, что имеется в виду, что не показывали, чтобы вы как бы не показывали друг на друга. Такую фразу приводит здесь, поговорку народную, что кастрюля компаньонов, она не горячая, не холодная. То есть когда один полагается на другого и ничего из-за этого не делает, то не будет ни того, ни другого. То есть поэтому он сказал, что все должны идти вместе. И он, соответственно, объясняет, что пришли они в 10, их было 10 человек. Да, но он не приводит про это. Почему? Потому что Иосиф не продавал просто отдельному человеку, а продавал ради целого дома. И не продавал очень большому количеству людей. Почему? Потому что тогда будет спекуляция. То есть кто-то закупит сразу большое количество и начнет этим спекулировать. Как происходит во времена голода. Они пришли среди приходящих. Почему? Потому что туда шли большие группы людей для того, чтобы защищаться от разбойников, которые умножаются во времена голода. И Иосиф был правителем над землей, и он обеспечивал, как бы питал всю землю. Он, несмотря на то, что он был правителем, он сам продавал. И не верил никому, потому что это как бы не соответствует другим комментаторам, которые говорят, что Иосиф не занимался сам продажей. Он говорит, что именно он занимался, потому что денег было очень много, и они подобали фараону. И Иосиф приносил эти деньги всем в дом фараона. Поэтому ничто не продавалось без его печати и без его подтверждения. И пришли братья Иосифа, поклонились ему. Несмотря на то, что он был сам правителем, он сам продавал это, и поэтому братья должны были прийти к нему, а не к кому-то из его слуг. И он говорит, что, соответственно, дальше он объясняет, что он узнал их, что они братья его, однако не узнал каждого из них в отдельности, сделался для них чужим, то есть он начал говорить как бы довольно грубо, они скромны, как он говорил, обычно, и грубо, чтобы они не узнали его по голосу, и узнал о своих братьев, каждого в отдельности. И вспомнил Иосиф свои сны, которые он видел. Здесь он повторяет объяснение Рамбана, но с небольшим отклонением. Рамбан говорит, в чем сны не исполнились? Сны не исполнились в том, что сейчас было только 10 братьев, должно было быть 11. Он пишет, что вспомнил сны, что в первом сне говорилось, что они, эти снопы, кланялись ему, а после этого его сноп встал Кама выгам Ницава. Что такое Ницава? Имеется в виду, что он не упал после того, как он встал. Мы говорили как-то раз о том, что слово нацив это означает, или слово мацева, же точное, как бы прочное нахождение на своем месте. Поэтому он хотел, чтобы они пришли все и сообщить им то, что исполнилось с ним, и также выгам Ницава. То есть, что он объясняет, почему он хотел, чтобы они все пришли. То есть, по сути, он следует частично объяснению Нахманида, но он делает на другую деталь, делает ударение, что в этом сне было две детали, что его сноп вначале поднялся и потом как бы прочно встал на своем месте. То есть он должен был им показать всем, что как бы он занял вот это положение, которое он видел во сне. Самое интересное объяснение, как он объясняет, что вы пришли видеть как бы Арвадгарет, что вы пришли видеть, есть ли у нас пропитание достаточное для нашей земли, и не пришли прибывать, покупать, как обычаи других людей. Потому что никогда 10 человек вместе не спрашивают, как бы не приходят за этим самым. То есть это по объяснению Сфорна, именно это было причиной, почему он их обвинил в том, что они занимаются, да, что они шпионы. По объяснению Рамбана, он их обвинил, почему? Потому что они были знатные люди. То есть они были знатные люди, вместо того, чтобы послать слуг, вдруг какие-то знатные люди, которые были все красивые, хорошо одетые, пришли. То есть это шпионы явно. Вот. По Мидрашу уже получается, что они были шпионами. Почему? Потому что они пришли покупать пшей хлеб, а где их нашли? Нашли на рынке. Шук-шальзанот. То есть что такое шпион? Шпион — это человек, у которого замысел его не соответствует тому, что он делает. То есть это несоответствие между сутью человека и между его действиями. То есть тут как бы есть два момента, как можно найти их несоответствие. То есть одно — это то, что они пришли за какой-то простой вещью, а они являются при этом знатными людьми. То есть это не соответствует им, а если так, что вы здесь делаете, шпионажем занимаетесь. Либо наоборот, что вы пришли покупать хлеб, а чем вы занимаетесь? Там по рынку, то есть по рынку ходите. То есть опять что-то страх. Вот. Не, на рынке рынок занот. Ранок — это как бы там, где публичные дома находились. То есть где они находились, они ходили по рынку, где были публичные дома. То есть в чем и было обвинение в шпионаже? В том, что их не замысел. То есть и по объяснению Раши получается, что вообще они пришли туда не потому, что им реально в тот момент нужно было, а только потому, чтобы не строить из себя, что у них есть. Чтобы потомки Эсава и потомки Ишмаэля не пришли к ним за пропитанием. То есть получается, что они пришли покупать пшеницу, когда им на самом деле она не была нужна. Либо, что они шли покупать пшеницу, но в чем их была главная мысль в этот момент? Это то, что они там могут встретить Иосифа. Они даже могли не идти его искать. Они, несомненно, могли думать о том, что эта встреча может произойти. То есть Иосиф видел в них по любому из этих объяснений. То есть мы можем сказать просто, зачем комментаторы вообще ищут объяснения? Когда евреев обвиняли в историческом шпионаже, когда-то, либо вообще для этого нужна была бы какая-то причина. То есть он является гойским правителем. Зачем комментаторы ищут причину? Рамбам говорит, как он мог обвинить их в том, что они шпионы без всякой причины? Это вопрос, как так Рамбам может? Он жил в стране, где были власти, которые исторически преследовали евреев без всякой причины. То есть зачем нужна причина для того, чтобы обвинить евреев в шпионаже? Но тем не менее, по-другому можем сказать, что как бы те варианты комментариев, которые есть, все они говорят о чем? Они говорят о том, что Иосиф в них увидел несоответствие между их действиями и их сутью. То есть их как бы действия, они пришли покупать пшеницу там, но их суть была занята совершенно другим. То есть поэтому, когда он им задает этот вопрос, он, можно сказать, обращается к тому, что их реально беспокоило. То есть он как бы через этот вопрос... Они как бы не хотят это показать, но то, что реально в них как бы находится, внутри них, братьев, это как бы некоторое волнение о том, что как бы может произойти в Египте. Поэтому, когда Иосиф как бы обращается и говорит к ним, что вы пришли сюда шпионить, это как бы затрагивает именно как бы суть братьев. Но теперь одно из потрясающих объяснений. Это объяснение, которое дает Бааля Тори. Что получается у нас по объяснению Рамбана и объяснению Сфорно? По их объяснению получается, что действие Иосифа это было продуманное полностью план действий. То есть Иосиф полностью продумал, что ему делать. То есть он увидел свои сны. Он знал, что эти сны это как некоторый сценарий, который должен произойти. И он должен его реализовать. И вот посмотрим, что здесь пишет Бааля Тори. Бааля Тори делает из Иосифа, как бы совершенно рисует другую картину. Он пишет, причем мы видим, что Аля Бааля Тори, он согласен с Раши. То есть, если Рамбан объясняет, что он узнал, что сны не исполнились, посмотрим, как здесь, что здесь пишет Бааля Тори.
Прямо детектив.
А?
Детектив целый.
Он пишет такую вещь. Ну, а что же? Наша Тора, это... Эта история, это одна из самых потрясающих, загадочных историй. Причем, это понятно, это не история, это в каждом слове здесь, это величайшая идея. И поклонились ему, слово «поклонились ему» на иврите имеет числовое значение «бекан ниткаэма халом». В этом месте исполнился сон. То есть Бааля Тори говорит, что слово «и поклонились ему» имеет такое же числовое значение, как целая фраза. «В этом месте исполнился сон». И узнал их потрясающая вещь, которую здесь говорит Бааля Тори. Узнал их, хотел принять их с раскрытыми объятиями. То, что называется «бесевер по ним ефо», то есть он хотел их принять приветливо. И пришел ангел, которого он встретил, которого, когда он странствовал, то есть в Торе была история в главе Ваойешев, что когда Яков отправил Иосифа к братьям, то Иосиф заблудился, и он встретил человека и спросил у него, где мои братья? Он сказал, что они ушли в Дотан. И мудрецы говорят, что этот человек, это был ангел Гавриэль. Опять встречаем ангела Гавриэля в данной истории. То есть у нас целая детективная история получается, что ангел Гавриэль, и он сразу же вспомнил об этом и стал вести себя к ним как чужой. И поэтому после этого написано «Вайкер» в единственном числе и стал чужим в числовом значении слова «стал чужим». Алидей Гаиш Гавриэль, посредством человека. Иш это как человек или ангел Гавриэль. То есть потрясающая вещь получается, что Иосиф вначале хотел принять своих братьев, как будто братьев. Но после этого ему ангел напомнил момент, когда он как бы заблудился и искал их. И этот ангел, как бы, что он говорит, «вейтнакер», то есть стал к ним как чужой, имеет числовое значение посредством человека Гавриэля. Иш, то есть как, иш это как ангел Гавриэль. То есть как будто бы в данном случае ангел это как некий душевный такой эмоциональный поворот. То есть как будто бы он, братья поклонились ему, он увидел, что сны исполнились. Он хотел изначально принять их приветливо, то есть у него было хорошо. Но потом, как бы Гавриэля, про Гавриэля мы сказали, что это как бы источник некоторой, то есть это некоторое понимание некоторой сути, но понимание не всегда сознательное, а интуитивное может быть. То есть если по объяснению Рамбана, все поведение Иосифа, это было поведение как бы человека, продумавшего все, что делать, то по объяснению Бааля Тори, которое он, в принципе, строит на гематриях, по сути, получается, что это была интуиция. То есть, как будто бы начальным его движением, как бы братским, было принять их. Но потом Гавриэль, который как бы для Иосифа, что это такое? Это некоторое понимание устройства мира не через разум. То есть, как мы говорили, Гавриэль научил его знанию 70 языков. Это не знание интеллектуальное 70 языков, это знание нечто такого, из куда берутся все 70 языков. То есть человек как бы через некоторую внутреннюю интуицию, то, что мы можем назвать интуицией, это не совсем будет подходящее слово, может чувствовать вещи больше, чем через интеллект. То есть, соответственно, по этому объяснению получается, что как бы все действие Иосифа в данном случае, это был как некий эмоциональный такой порыв, связанный с некоторым внутренним видением, то есть не сознательным расчетом, а с внутренним видением, то есть то, что он объясняет здесь. И он дальше дает объяснение, что братья не узнали его, потому что не могли подумать, что он поднялся на такую высоту. Вот, то, что у нас две минуты буквально, то, что здесь добавляет, как объясняет Рэбби один из вопросов здесь. Рэбби ссылается на то, что есть Мидраш, в котором говорится, что когда братья продали Иосифа, они наложили специальный херем, проклятие, на всякого, кто разгласит об этом. И комментаторы, да, то есть комментаторы говорят, что как будто бы даже Всевышний был включен в это, что Всевышний поэтому не мог разгласить. И поэтому Ицхак, зная, что Иосиф жив, не мог Якову сказать об этом. Но Рэбби задает очень много, довольно длинная беседа, где Рэбби как бы ведет очень такой серьезный анализ всех взглядов, которые к этому относятся, и говорит... То есть, как может быть, что один из сыновей Якова не пробудился в тшуве за продажу Иосифа и рассказал Якову о том, что Иосиф жив, что они его продали, что он жив? И в частности, мы видим, что все они сделали тшуву в том, что они сделали, когда сказал каждый другому, однако грешны мы по отношению к братьям, то нашему, уж когда видели мы горе его души, когда он молился к нам. Однако именно в этом заключалось намерение в том хереме, который они наложили, что они опасались, что может быть потом, когда их гнев пропадет, кто-то из них раскается и захочет раскрыть Якову, и тогда все остальные пострадают. Поэтому они наложили херем и прокляли всякого, кто раскроет. То есть, ни у одного из них или даже у группы из них нету права раскрывать эти вещи Якову. Однако однозначно, что они не наложили херем на ситуацию, когда они все вместе решат это сделать. То есть, им не было запрещено вместе рассказать это Якову, только одному отдельности. Однако, до сих пор есть опасение, что один из них, или большинство из них, захочет заставить остальных послушаться его и раскрыть это Якову. И это то, что говорят Раши, что братья говорят Игуде, что если бы ты сказал нам вернуть его, мы бы послушались тебя. Поэтому, Раша объясняет, они присоединили Всевышнего к херему. То есть, что это значит? Имеется в виду, что решение, когда они смогут это раскрыть Якову, зависит от Всевышнего. То есть, что значит, что они присоединили Всевышнего к этому? Не имеется в виду, Рэбби объясняет, что они запретили Всевышнему тоже об этом говорить Якову. А имеется в виду, что они решили, чтобы один из них или несколько из них не заставили других согласиться. Они сказали, что это будет только тогда, когда Всевышний даст нам знак. И несмотря на то, что все вместе они имели на это право, и тогда бы они не нарушили, то есть получается, что все вместе они не имеют права раскрыть, и нарушить цхерем, а только согласие Бога. То есть с этого момента, пока не будет получено явное согласие со стороны Всевышнего, даже если они все согласятся, они не могут это сделать. Однако не имеется в виду, что они включили Всевышнего, и он тоже не имеет права раскрывать. Потому что откуда они знали, что он соглашается с ними? То есть они не знали. Тем не менее, то, что Всевышний не раскрыл, это потому, что они его присоединили к ним, чтобы они не раскроют Якову без его согласия. То есть, несмотря на то, что они не намеревались на то, что Всевышнему запрещено это раскрывать, тем не менее, он согласился участвовать в этом. И получается, то это то, что пишет Раши, почему же Всевышний не раскрыл ему, потому что они наложили керем и прокляли всякого, кто раскроет, и присоединили Всевышнего к ним. Однако Ицхак знал, что он жив, однако сказал, как я раскрою, ведь Всевышний не хочет раскрывать. То есть, что это значит? Что поскольку Всевышний не раскрыл это Якову, из этого следует, что не потому, что он был вынужден в этом, а потому, что он не хотел. И если он не хотел, то Ицхак сказал, что я тоже не буду это делать. И на этом основании понятна причина, почему Иосиф не сообщил этому Якову, потому что он знал, что пока что Всевышний не хочет Якову это раскрыть. И, следовательно, Яков до сих пор не должен об этом знать. То есть то же самое, как Ицхак. То есть Ицхак знал, что Всевышний, как бы, что их идея братья сказали, что мы, никто из нас, даже если мы все согласимся, мы не раскроем, пока Всевышний не даст нам об этом знать. И только тогда это произойдет, по этой причине Рэби объясняет, на основании этого Мидраша Иосиф тоже не мог рассказать об этом сообщить отцу. Однако до сих пор есть такой вопрос, тогда как Иосиф в самом конце сказал, что пойдите сообщите, что я жив? То есть если вся идея, что без согласия Всевышнего они не могли рассказать об этом Якову, откуда они узнали, что уже и да, сейчас есть согласие Всевышнего? И это то, что Раши написал в своем объяснении. И увидел Яков, что есть у него надежда в Египте. Что значит увидел? Как мы приводили это объяснение, что он увидел в своем как бы святом видении, что до сих пор у него есть надежда в Египте. Однако это не было ясным видением, пророчеством, что он не знал, что это Иосиф. Но колено, которые уже узнали братья, что Иосиф в Египте, они поняли, что то, что Якову было показано, это именно то, что Иосиф жив в Египте. И, соответственно, они поняли, что Всевышний дал знак, что началось время, когда Якову уже пришло время узнать, что Иосиф жив. И, соответственно, когда они сами раскаялись в его продаже, и сами поняли, что они готовы его выкупить, то есть это было их всеобщее согласие, плюс они узнали, что Иосиф жив на самом деле, плюс они поняли, что то, что изначально Яков увидел, это было именно знаком о том, что Всевышний ему показал, что Иосиф жив, соответственно, это было знаком на то, что Иосиф мог сказать братьям, идите, скажите моему отцу, что я жив и что он может возвращаться идти ко мне в Египет. То есть это такое объяснение дает здесь Рэби.